Елена Сахарова из Алапаевска получила 120 часов исправительных работ за то, что наказала своего сына. Дважды шлепнув мальчика, Елена попала в разряд неблагонадежных для нашей современной юстиции. История Елены подробно описана на сайте Екатеринбургского городского родительского комитета egrk.ru. И сегодня в 17:20 мы еще обсудим эту ситуацию с его председателем Валерием Ниталиевым. А пока послушайте эту историю из уст самой Елены.
Сахарова Елена Юрьевна. Я столкнулась с тем, что интересы и права ребенка никто не соблюдает. И помощи я практически с первого самого шага не увидела ни от кого.
А как происходило все? Вот из-за чего возникла вот эта ситуация?
Папа написал заявление в милицию, что соседка пожаловалась ему, якобы, что я избиваю постоянно детей. Но конкретно по одному ребенку, причем ведется вопрос. То есть как бы я одного избиваю, а второго, видимо, я люблю. Хотя это трудно укладывается в голове, как это можно двух детей вот одной маме разделять вот так. Со слов соседки он написал заявление, хотя ребенок возражал, он с ним встречался, звонил, сказал: «Папа, не делай этого, это неправда». Но мама его прислушивался, говорит: «Молчи, я сам знаю». То есть он грубо ему отвечал на такие вот вопросы. И даже когда вот его допрашивали, сам ребенок мне рассказывал, что папа тут пытался вмешаться: «Что ты плачешь?» — говорит, «Я тебе помочь хочу». Ну, он ему ответил тоже при дознавателе, при педагоге. Он говорит, что где-то раньше был, когда нам помощь нужна была. То есть ребенок-то сейчас практически утерян контакт отца с сыном. И зачем это все делается? Ну, причина просто одна может быть, что вот ребенок ходит в храм, а папа мусульманин, и вот ему любыми способами его только выдернуть из этой жизни.
А сколько лет мальчику?
Мальчику 10 лет в настоящий момент. И он как бы служит в алтаре с отцом Макарием, посещает воскресную школу, еженедельно бывает на исповеди, и вот ведет такой вот образ жизни.
Это в Алапаевске вы ходите в храм Святой Великомученицы Екатерины?
Да, Екатерининская церковь.
То есть можно вот так вот: соседка сказала, отец подал заявление, и тут же открылось уголовное дело. У нас ведь годами не могут открыть уголовное дело по самым-самым вообще чудовищным обвинениям, страшным делам, которые уже очевидны совершенно. Допустим, сбили человека насмерть. Открыть уголовное дело не могут, это очень сложно. Или квартирное мошенничество. А тут соседка нашептала кому-то что-то. Это как могло случиться?
Это просто... Я вот, прожив с ним 13 лет, знаю, что у него есть там знакомые. И тут просто у него такая идея, что он ребенка все-таки планирует забрать, я так поняла, что любыми способами, и не то чтобы он просто нужен, но вот самолюбие свое удовлетворить очень хочется. Просто соседка, я так поняла, что по его заданию действует. Со слов этой соседки, и участковый почему-то на меня характеристику составил, хотя я предоставляла другую характеристику, с 4 домов с окружающих собрала. Но почему-то ее не так учли, как вот двух соседок. Две соседки больше знают обо мне, видимо, хотя я ни с кем никогда не конфликтовала. Компаний у меня никаких нету. Меня даже выпившей никто никогда не видел, не то чтобы там. То есть беспокойства мы особого никому не создаем. Шума у нас как такового нету.
Получилось так, что дело было заведено, и в процессе, наверное, как это правильно сказать, следствия, ребенка же, наверное, спрашивали. Мама, била, не била? Что он подтвердил, не подтвердил?
Вот знаете, я не присутствовала там. Просто мне ребенок рассказывал, даже не сразу, а после лечения. Он после этого допроса очень замкнулся. Потом у него через некоторое время тик начался. И нас направили сперва к окулисту из школы, раз у него моргание началось. Потом окулист сказал, это не мое, к невропатологу направил. Нас направили на лечение в соматику. И все это происходило, все одномоментно, и все очень быстро. Ребенок на лечении, конец года, май месяц, контрольные работы. У меня на носу сессия, и получилось, что вот ребенок-то доведен до такого состояния. Он замкнулся, вообще сперва не разговаривал. Но после лечения и работы с психологом он стал разговаривать и рассказывать, что вот, что спрашивали его в форме вопросов. А вот может быть это так было? Или так вот может быть ты все-таки тебе было больно, но ты терпел? Когда он сказал, что ему не больно было, мама просто шлепнула. Мне даже не больно было. И они говорят: так может быть тебе было просто больно, но ты терпел? А он говорит, ну да, терпел, говорит. Но он же не понимает, что он терпел или боль он терпел. Вот, то есть такие тонкости он не может просто понять. И вот он скажет, как слово, которое им выгодно просто написать. Они и писали сразу. И поэтому ребенок замкнулся. Он чувствовал, в душе-то ребенок чувствует, что что-то неправильно делается. И ну, тяжело нам далось вот это и лечение, и все. Но в результате для меня важнее все-таки здоровье ребенка. И как бы цель-то моя была, чтобы вот поменьше таких стрессов для него было.
Чтобы меньше, как можно меньше времени продолжалась эта судебная тяжба, завершить ее, да, и из-за этого, из-за того, что вот это такое вот долгое, нудное разбирательство вы решили не проводить в интересах ребенка, они быстро это к финалу подвели, да?
Да, да, они быстро все, как бы они поняли просто момент, поймали его, потому что ребенок вот на том этапе, если это все продолжать, он очень часто плакал. И он прекрасно, ну, 10 лет вроде бы, но он все понимает, что он против мамы. Вот этот суд его против мамы, которого он не хотел, по сути. А для чего это папа сделал? И как дальше ребенок с этим жить будет? Просто никому не интересно было. Каждый выполнял свою роль, каждый, видимо, он уже преследовал свою цель какую-то. А пострадавшим оказался ребенок. Даже не я, но я переживу и приговор этот. И ну как-то я отработаю там то, что мне приговорили к чему там или что. Но, а ребенок-то вот он, по сути, сейчас он себя виноватым чувствует. Он живет в храме, растет, по закону Божьему старается, там вот ему прививается вот именно вот эти вот нормы морали, нравственности, что вот идет параллельно с законом Божьим. Никаких расхождений. А тут, получается, он идет против него, и не по своей воле. И вот у него вот это вот и вызывает стресс. То есть вот приходится мне бросать работу иногда, чтобы вот с ним побыть, что это вот такое. Сейчас вот приходится нам в конный клуб ездить, потому что вот психологически помогает восстановить просто ребенку нервную систему. Вот контакт даже, вот просто прогулки на лошадях. Ему это очень нравится. И поэтому, вот как бы, вот как и изначально была моя цель, и сейчас, ну что, оградить ребенка от такого все-таки. Для него тяжело это.
В процессе воспитания, как все мы, сразу признаемся, нас всех сразу могут арестовать. Шлепки иногда происходят. Это я про своих детей могу сказать, и думаю, что многие мамы могут сказать, что бывает. Или там прикрикнешь, или шлепнешь даже иногда. Но получается, что никто не попадается, либо никто ни на кого не подают заявление, на вас подали. То есть, вот, собственно говоря, в чем и проблема случилась, что был какой-то шлепок все-таки, то есть, который даже ребенок фактически не почувствовал. Формально он был человек, ребенок, как верующий человек, он не стал отрицать вообще, не стал говорить, что мама никогда в жизни меня не шлепнула. Все-таки сказал, что там пару раз, может быть, шлепнула. И приговор за вот эти два шлепка.
Вот знаете, приговор-то приговором. А вот знаете, я еще хочу добавить то, что в этом, может быть, и я виновата, что он так сказал. Потому что я как православный человек, когда меня вот в ходе следствия опрашивали, я сказала, что да, я могу шлепнуть его. Вот тут, может быть, шлепнула, он пробегал, но шлепнула я его, конечно. Я вот просто как православный человек учу ребенка не врать. Главное – это правда. Даже если от этой правды будет изначально плохо, то все равно правда, она все-таки выведет как бы на правильный путь. И перед ребенком я просто ну, не представляла, как я могу сказать, что нет, я не шлепала. То есть это показать ему пример лжи. И вот если бы я, может быть, этого не сказала, он бы тоже, может, отрицал. Если бы настроить его, что там не говори то, не говори это. Но ведь я ничего криминального не сделала. Я просто воспитываю своих детей нормальными людьми. Чтобы они не были потом наркоманами, пьяницами, чтобы они трудились, к чему-то привыкали, чтобы приучить ребенка к чему-то, к каким-то нормам, все равно приходится как бы применять какие-то наказания. А как без наказаний? То есть он должен же отличать хорошее от плохого и последствия этого плохого, что за этим может последовать. И поэтому, как бы, да, приговор мне вынесли. Ну, абсурдный, конечно, в целях, как бы, сейчас скажу даже, из неприязненных отношений с целью нанесения телесных повреждений нанесла несколько ударов по голове и телу несовершеннолетнему сыну. Я даже вообще не представляю, как могут быть у мамы с ребенком неприязненные отношения.
Еще с целью нанесения
телесных повреждений. Хотя, вот знаете, предыстория, вот многие, может быть, сталкивались с ситуацией. Прихожу домой вечером в 9 часов, уроки даже еще не знаем, что делать, не сделаны. А 6 часов до этого просидел в компьютере, в интернете. При этом начал врать и выкручиваться. Вот за то, что сделал что-то не так, не попадает. Но вот когда врет, попадает. Вот, ну, у меня вот такой метод воспитания, что вот хоть что сделал, но честно ответь за свой поступок. А вот врать, выкручиваться, за враньем же воровство следует, а за воровством все остальное. То есть ложь, она порождает только пороки. А когда начинают врать, выкручиваться, конечно, начинаются и поругались где-то, и где-то, может быть, и шлепнули. Но ведь это мама с ребенком. Мы тут поругались, и через полчаса мы объяснились и выяснили ситуацию. Даже вот поплакали где-то друг у друга, там прощения попросили. Ну, то есть, вот я просто не понимаю, вот на самом деле, что я сделала криминального.
Сейчас у вас, я так понимаю, переживания о том, как мальчик дальше будет себя чувствовать, да? Но, наверное, все равно там и батюшка, наверное, как-то с ним беседует и успокаивает, и вы, наверное, тоже. Какой-то все равно жизнь продолжается, и мы надеемся, что наши радиослушатели как-то чем-то помогут, может быть, в этой ситуации.
Самое страшное просто, что, знаете, сейчас следующий шаг может быть, вот как мне сказали, подсказали просто, что определение места жительства. Вот если у папы вот эта вот месть продолжается, что он не думает о ребенке, то он может сейчас просто подать на определение места жительства. И этот приговор сыграет роль отрицательную для меня. Что ребенка, сказали, даже слушать не будут. То есть если учтут этот приговор, то его могут определить место жительства с папой, с которым, по сути, контакт утерян, и ребенок не общается. И для него это будет травма очень большая.
Но ему придется с папой жить, и это вот будет как раз вот тот самый финал, который называется «Отъем детей».
Да.
Это вот защита интересов ребенка нашей уважаемой ювенальной юстиции, да?
Да, и скорее всего, что он и не с папой будет жить. А, ну, папа в силу своей занятости кому-то его поручит, тете какой-то чужой, или старой бабушке, маме своей, ну что, увезет куда-нибудь в Дагестан. И получится, что ребенок-то будет никому не нужен просто. И ребенок это уже понимает, чувствует. Поэтому он и не хочет, поэтому и будет травма для ребенка, что ребенок-то не хочет этого. Он уже понимает, что он папе-то не нужен практически.
То есть сейчас, в принципе, вот такая опасность существует, и, наверное, нужно, чтобы наши радиослушатели помолились за вас, да?
Да, очень прошу.
Если вы хотите поддержать Елену Сахарову и чем-то ей помочь, звоните по телефону Екатеринбургского городского родительского комитета 213-09-38 Валерию Шапхатовичу Ниталиеву.